Давайте посмотрим на структуру тест-кейса. Как правило, тест-кейс включает 5 обязательных элементов. Первый – это ID тест-кейса. ID – это любой уникальный идентификатор, то есть признак, метка, который вы можете присвоить тест-кейсу. Он может быть числовым, например, 1, 2, 3, 4, 5, или он может быть последовательным, или вы можете скомбинировать числа, например, 1.5.6. Все это зависит от идентификационной системы, которую использует компания, в которой вы работаете. Лично я предпочитаю давать более понятные, значимые, уникальные идентификаторы. И я покажу вам почему. Я покажу, как это делать, и вкратце я ставлю цель тест-кейса или краткое его описание в тест-кейс ID. И первое, что я пишу, это функциональность, к которой относится тест-кейс. Это позволяет, если мне нужно найти тест-кейс, и у меня большое их количество, проще понять, к какой области конкретный тест-кейс относится. Следующий обязательный элемент тест-кейса – это тот набор фич, качеств продукта, который будет протестирован, или шаги для его тестирования, или те данные, которые вы вводите, чтобы тестировать. Проще говоря, это действия пользователя, которые вы должны проделать, чтобы добраться до какой-либо точки, в которой вы хотите проверить функциональность. Следующий обязательный элемент – это ожидаемый результат или выходные данные. То есть после того, как вы проделали все шаги, описанные здесь, каков ваш ожидаемый результат? Что вы ожидаете увидеть или получить от системы? Опять же, эти шаги очень разные, они могут зависеть от продукта, от компании, от системы. Соответственно, и ожидаемые результаты тоже очень разные. И следующий обязательный элемент тест-кейса – это фактический результат. И опять же, у разных компаний могут быть совершенно разные требования. Для большинства компаний достаточно просто pass или fail, то есть прошел тест или не прошел. И когда вы пишете pass для фактического результата, это значит, что ваш фактический результат совпадает с ожидаемым. И соответственно, если что-то пошло не так, и тест провален, failed, то я также рекомендую писать номер бага, bug number, в тест-кейсе. Это ускорит вашу последующую работу, когда вы снова вернетесь к этому тест-кейсу. Но некоторые компании требуют от вас записывать актуальный результат. Это обычно относится к компаниям с международной сертификацией ISO 9000. Я была в такой ситуации, то есть я знаю, о чем говорю. В моей первой компании, в которой я вначале работала, у нас были наборы тестов, и один набор состоял примерно из 1000 с чем-то страниц. Эта компания как раз была сертифицирована ISO 9000, и каждую страницу тестов, когда вы ее исполняли, а на одной странице мог быть как один тест-кейс, так и один тест-кейс мог быть растянут на несколько страниц. Так вот, на каждой странице должна была быть подпись человека, который тестировал, и подпись свидетеля, которая означала, что да, этот человек является тем, кто он является, и он это тестировал вот в тот-то день, в это время такого-то года. И в этой документации было специальное место, в котором мы могли писать голубыми или черными чернилами тот актуальный, то есть фактический результат, который мы получаем. То есть даже в случае, если тест проходил успешно, то есть passed, мы должны были писать наш фактический результат. То есть, например, там, да, появилось диалоговое окно. Такое-то сообщение было выведено на страничку. Или если сообщение не появилось, это означало, что тест провален. Я совершенно не хочу вас испугать. Есть разные компании с разными требованиями. И в абсолютном большинстве компаний от вас не будут требовать записывать ручкой, вручную, фактический результат. Но есть и такие компании, в которых это делать потребуют. Итак, это были обязательные элементы тест-кейса. И в дополнение к ним у ваших тест-кейсов могут быть названия. Но опять же, я делаю тест-кейс ID более осмысленным и вписываю туда всю необходимую информацию, поэтому нет особой надобности в названиях. Также вы можете включить в тест-кейс вашу цель, то есть цель вообще исполнения тест-кейса, зачем вы это проверяете. Если вы одновременно работаете над несколькими проектами или приложениями, то вы можете захотеть прописать, к какому проекту или приложению относится этот тест-кейс. Вы также можете отметить функциональность, к которой относится ваш тест-кейс, это может быть полезно. И опять же, когда я делаю свои тест-кейсы, я записываю функциональность в ID, в тест-кейс ID. Таким образом, мне не нужно включать дополнительные элементы, и я сразу вижу, к какой функциональности относится данный тест-кейс. Я очень рекомендую вам записывать номера багов в ваши тест-кейсы, просто оставьте для этого немножко места. Также вы можете классифицировать ваши тест-кейсы как позитивные или негативные, и это вам понадобится при исполнении тестов. И зачем именно вам понадобится? Затем, что позитивные тест-кейсы, в общем, имеют более высокий приоритет. И если вы ограничены во времени, например, у вас уже пятый цикл тестирования, и у вас нет времени тестировать все, то вы должны сделать позитивные тесты и несколько негативных. И вот разделение тестов на позитивные и негативные поможет вам скорее с этим разобраться. Еще один дополнительный элемент – вы можете классифицировать ваши тест-кейсы как ручные или автоматизированные. Это, опять же, поможет в процессе планирования. Если ваша команда будет делать какую-то автоматизацию тестирования, тогда вам может понадобиться заранее знать, какое количество автоматизированных тестов, в принципе, у вас есть. И еще один дополнительный пункт – это среда тестирования, то есть вы можете записать операционную систему, на которой проходит тест, данный тест, или любую другую информацию, важную в вашем случае. Ввод данных в тест может производиться через user interface, пользовательский интерфейс, и именно так это происходит в большинстве случаев тестирования черного ящика. Или ввод данных может происходить из других систем или устройств. Например, когда я работала в моей первой компании, мы тестировали медицинское оборудование, ввод данных производился с листов Excel и при помощи биологических образцов, которые мы сами в пробирках и готовили. В качестве входных данных у вас могут быть файлы или базы данных в случае, если вы, допустим, тестируете производительность системы. Состояние системы или среды пригодится вам, когда вы будете тестировать, допустим, процесс установки программы. Данные, которые вы получаете на выходе, опять же, в большинстве случаев вы получаете их через пользовательский интерфейс, user interface, или вы можете получать их из систем, с которыми взаимодействуете, или устройств, из каких-то файлов, из баз данных, вы можете получать их в виде состояния системы или времени ответа системы, в случае, если вы проводите нагрузочное тестирование. Формат тест-кейса, как я уже говорила, не так важен. Как правило, формат определяет компания. Если нет каких-либо стандартов компании, то есть, например, вы единственный тестер в компании, то вы выбираете ту форму, которая наиболее удобна конкретно для вас. Лично мне больше нравится Excel, но вы можете использовать все, что вам нравится. Блокнот или WordPad или Word. Классификация тест-кейсов. Как я уже говорила, классификация, разделение тест-кейсов на позитивные и негативные очень удобно для экономии времени. То есть, например, если у вас времени недостаточно, вы пропускаете негативное тестирование. Или, например, вы можете пропускать негативное тестирование каждый второй цикл. Или каждый третий, четвертый или пятый цикл, в зависимости от ситуации. Также можно разделить все тесты на функциональные, это те, где вы тестируете функциональность системы, нефункциональные, то есть те, где тестируется, допустим, производительность или стрессовое тестирование, и тесты график user interface, то есть пользовательского интерфейса. И когда мы будем делать упражнения, мы напишем пару тест-кейсов функциональных и парочку на user interface. Когда вы пишете тест-кейс, вы можете определять ваши верификации имплицитно или эксплицитно. Это будет определять длину вашего тест-кейса. Например, когда вы тестируете Wizard. Wizard — это окошечки, в которых вы проставляете выбор или даете какую-либо информацию, и в конце получаете результат. Например, вы новый пользователь на сайте по интернет-торговле, и вы создаете новый профиль пользователя. На первом экране вы пишете свое имя пользователя, там же записываете пароль, потом вы на следующей странице можете дать какую-то личную информацию или финансовую информацию. Поэтому, когда вы создаете тест-кейс, у вас есть выбор, как проверить функциональность. Вы можете написать тест-кейс отдельно для каждой страницы. То есть, допустим, сначала вы проверяете первую страницу, на которой вводится имя пользователя и пароль. Потом вы переходите ко второй странице, отдельно проверяете вторую страницу. Но ведь вы можете сделать два отдельных тест-кейса, а можете сделать один большой тест-кейс, включающий проверку функциональности обеих этих страниц. В этой ситуации все зависит от того, будете ли вы потом проводить автоматизированное тестирование или нет. То есть если вы знаете, что через какое-то время вы будете эту функциональность проверять автоматизированно, то я вам очень советую написать последовательный тест-кейс по обеим этим страницам. Не делать отдельных. Ведь все равно вы не сможете попасть на вторую страницу, пока не пройдете первую. Тогда почему бы не сохранить силы, лишнюю работу не делать и не сделать один тест-кейс для двух функциональностей? Если вы знаете, что у вас будут только ручные тест-кейсы, тогда лучше сделать два отдельных. Вы можете узнать это у ваших коллег по работе, как они обычно делают. Когда вы пишете ваш тест-кейс, вы можете написать, допустим, нажмите клавишу Next, следующий, и проверьте, отображается ли страница. Вторая страница. Или же вы можете написать, нажмите клавишу Next, и на следующей появившейся странице заполните такие-то поля. Все зависит от вас, ведь на самом деле вы не сможете заполнить поля, если страница не появилась. То есть это два разных как бы стиля изложения, стиля написания тест-кейсов. Ну и конечно же, это зависит от компании, от требований компании, в которой вы работаете. В той компании по тестированию медицинского оборудования, о которой я говорила, моей первой компании, мы всегда должны были иметь эксплицитные, то есть четкие, точные инструкции для тест-кейсов. То есть мы должны были говорить, кликните, нажмите на кнопочку Next и проверьте, что отображается вторая страница. В одном тест-кейсе могло быть 20-25 пунктов, которые нужно проверить. У нас были очень длинные тест-кейсы. И это было непросто. То есть если вы в состоянии писать более краткие, я вам рекомендую это делать. Их проще выполнять, проще их переваривать, продумывать и поддерживать. Но опять же, все может зависеть от вашего приложения или от user flow, то есть потока последовательности действий, которую исполняет пользователь. И что касается того тест-кейса, который упоминал Михаил, на исполнение которого требовался один день, так вот у нас в компании был тест-кейс, который мы исполняли 3 дня. И все это потому, что мы должны были приготовить файлы, биологические образцы, разместить биологические образцы по пробиркам и загрузить в машину. В итоге подготовка занимала 2,5 дня, и сам тест-кейс где-то полдня. Но фактическое время исполнения с начала до конца равнялось 3 дням. Но вся эта ситуация особый случай, потому что обычно вы можете сделать до 50 тестов на графический интерфейс в день, и это в принципе нормально. Но опять же, среднее число от 8 до 10. И если вернуться к классификации тестов, мы можем их классифицировать как систематические тесты, систематическое тестирование и ad-hoc тестирование. Систематическое тестирование – это когда вы создаете тест-кейсы систематически, покрывая все свойства, фичи продукта и каждое диалоговое окно. И что касается ad-hoc, его еще называют exploratory testing, то есть исследовательским тестированием. Это когда вы сидите перед компьютером и нажимаете все подряд. И опять же, исходя из моего опыта, я знаю две категории людей, которые очень преуспевают в ad-hoc тестировании. Первое — это полные новички, которые совершенно не знают приложения. Если вы посадите за компьютер такого человека, то он обязательно найдет тест-кейсы, о которых вы даже не подозревали. Просто потому, что он не знает приложения, и он не следует типичному потоку действий, типичной последовательности действий. Он просто нажимает все подряд. И вторая категория людей, которые очень хороши в ad-hoc тестировании, это опытные старшие QA, то есть старшие тестеры. Они очень хорошо знают приложение, они знают, что вот какие-то дыры в приложении возможны там и здесь, но из-за отсутствия времени или возможности у них не было возможности покрыть эти сценарии, и с помощью ad-hoc они могут интуитивно их найти. И мы используем такую стратегию в нашей компании. Я упоминала, что большая часть тестов у нас автоматизирована. У нас 95% автоматизировано, но все же те 5 оставшихся процентов мы делаем вручную. Каждые несколько циклов мы проводим ручное тестирование, exploratory testing, чтобы убедиться просто, что автоматизированное тестирование, оно на правильном пути. Теперь давайте займемся упражнениями. Всем отлично видно? Хорошо. В Вы видите на экране логин скрин, приложение клиент-сервер. Итак, мы будем использовать этот скриншот логин скрина как пример типичного логин скрина и будем писать для него тест-кейсы. Мы специально взяли для простоты всего один экран. И, кстати, вы знаете, что такое приложение клиент-сервер? Хорошо, я расскажу. Клиент-сервер — это такое приложение, в котором есть сторона клиента и сторона сервера. Давайте я покажу более детально на доске. Что такое сервер? Что вы думаете? Это приложение. И где запускается это приложение? На серверной машине. И что такое серверная машина? Это обычно очень мощная машина, компьютер, который может делать практически что угодно. Для этого, конечно, ему нужен очень мощный процессор и много памяти. Почему? Потому что сервер обычно как раз та часть приложения, в которой заключается большая часть бизнес-логики. Сервер регистрирует большинство запросов, и он перераспределяет работу между клиентами. Обычно есть один сервер и множество клиентов, которые соединяются с этим сервером. Клиент может быть установлен на любой из ваших рабочих столов. Итак, каждый сервер связывается с большим количеством клиентов, и каждый клиент может связываться с одним или, например, несколькими серверами. Вот здесь может быть еще один сервер, и клиент может также общаться с этим сервером. Итак, когда клиент связывается с этим сервером, то он может видеть все данные и все процессы, которые в данный момент идут на сервере. Как правило, один клиент не может поддерживать две сессии с разными серверами в одно и то же время. Поэтому, если клиент хочет увидеть, что творится на другом сервере, он должен отсоединиться от этого сервера и залогиниться на другой сервер. Вот в этот момент как раз появляется вот эта картинка, которая у нас на экране, то есть логин скрин. Вот это IP-адрес сервера и имя пользователя, клиента. Итак, этот экран — это фактически первый экран, который вы видите, когда запускаете клиент приложения и хотите подсоединиться к серверу. При этом вы должны заполнить все необходимые поля, чтобы быть в состоянии соединиться с каким-либо из серверов. Это понятно? Я просто объясняю, как работает приложение, которое у нас на экране. Теперь, пожалуйста, откройте Notepad. Пуск программы стандартный Notepad. Мы будем писать наши тест-кейсы в блокноте, Notepad, но я предпочитаю Excel, хотя это совершенно не важно. Так как блокнот установлен на каждый компьютер, мы возьмем его. Если у вас есть какие-то проблемы с открыванием блокнота, поднимите руку. Нет проблем, отлично. Итак, когда мы начинаем писать новый тест-сет или тест-сьюит, это набор тест-кейсов, первое, что мы должны сделать, это присвоить ему имя, потому что когда вы работаете над несколькими проектами или приложениями, вам нужно иметь идентификатор названия, по которому вы быстро сможете найти то, что вам нужно. В данном случае мы возьмем название продукта. Оно обычно располагается вверху в панели инструментов. Название этого приложения VMware vSphere Client. И давайте запишем название продукта в блокнот. И теперь давайте напишем наш первый тест-кейс. Какой у нас первый обязательный элемент тест-кейса? ID. Мы можем сказать, что ID нашего теста номер один. Или, что я обычно делаю в своих тест-кейсах, я создаю ID следующим образом. Какую функциональность мы здесь тестируем? Логин, правильно? Вот, так то, что я обычно делаю, я пишу логин диалог, то есть диалог логин. Я также упоминаю, что когда вы начинаете писать свои тест-кейсы, вы всегда начинаете с позитивных функциональных тестов. И это наиболее важные тесты. И, между прочим, когда мы смотрим на этот диалог, расскажите мне, какого типа функциональные позитивные тесты мы должны написать. Мы должны написать тест-кейсы с допустимым именем пользователя и допустимым паролем, и с допустимыми учетными данными сервера. И, кстати говоря, о терминологии. Когда мы говорим «допустимый IP-адрес», что такое IP-адрес? IP-адрес – это уникальная комбинация цифр, обычно 4 позиции цифр. IP-адрес определяет, идентифицирует каждый сервер в сети и точно так же каждый рабочий стол в сети. То есть у каждой машины, у каждого компьютера есть свой IP. IP – это интернет-протокол-адрес, то есть адрес интернет-протокола. И IP может быть статичным или динамичным. Когда IP статичный, это значит, что он будет одним и тем же при разных загрузках компьютера, машины. Если IP динамичный, это значит, что после каждой перезагрузки компьютеру будет присваиваться новый IP-адрес. Но возвращаясь к нашему разговору, когда мы говорим, что это допустимый IP-адрес, что мы имеем в виду? Михаил отвечает, что это значит, что есть сервер, который соответствует этому IP-адресу. Яна говорит, правильно, то есть сервер, есть физическая машина, которая существует. Это первое. И во-вторых, эта машина в данный момент работает. То есть она включена и работает, потому что если сервер в данный момент не работает, вы не сможете по IP-адресу его найти. Следовательно, вы не сможете залогиниться. И вот почему я говорю, всегда задумывайтесь о своей аудитории. То есть, если, например, вы пишете тест-кейсы, а какая-то удаленная команда будет эти тест-кейсы исполнять, убедитесь, что нет никаких многозначностей в определениях. То есть, когда вы говорите «допустимый IP-адрес», вас, как правило, поймут. Но системы бывают гораздо более сложными. И когда вы что-то определяете, как само собой разумеющееся, проверьте, понятно ли это окружающим. Хорошо. Если вы пишете тест-кейсы для допустимых значений, то есть функциональные и качественные тесты. У нас также есть еще вот этот флажок, этот чекбокс. То есть мы также должны написать тест-кейс с учетом учетных данных Windows-сессии. И эта возможность залогивания очень часто используется. Что это означает? Это когда вы залогиниваетесь в операционную систему и открываете свою Windows-сессию. Кстати, этот клиент тоже приложение для Windows. Итак, когда вы заходите в свою сессию Windows, вы предоставляете какие-то учетные данные, то есть ваш логин и ваш пароль. И если вы чекаете этот бокс, то есть проставляете флажок, то вот эти два поля становятся неактивными, и автоматически программа берет ваш ID Windows сессии, передает его серверу и пытается вас залогинить там с вашими учетными данными из Windows. Говоря о поле Username, что мы имеем в виду под допустимым именем пользователя? То есть этот пользователь должен существовать и быть зарегистрированным на сервере. То есть сервер должен узнавать этого пользователя. Это означает, что перед тем, как писать эти тест-кейсы, вы должны будете создать этого пользователя и зарегистрировать его на сервере. И только после этого вы сможете запустить свои тест-кейсы. И, соответственно, допустимый пароль – это пароль, который сервис ассоциирует с пользователем и который хранится в базе данных сервера. То есть, когда вы вводите это имя пользователя и этот пароль, сервер узнает пользователя, находит соответствие пароля, и вы можете залогиниться на сервере. Кроме процесса регистрации и логинга, что еще может быть протестировано в этом окошке? Кнопка. Какая кнопка? А, все кнопки. Кнопка логин. Естественно, мы ее будем использовать, когда захотим залогиться. Что должна делать следующая кнопка? Close, то есть закрывать окно. И эта клавиша Help что должна делать? Открывать окно Help, правильно? И вы должны специально проверить спецификацию, потому что обычно, когда вы кликаете на Help, должен отображаться диалог Help. Но если ваша спецификация поддерживает Content Sensitive Help, то есть справку, зависящую от содержания, тогда при кликании на кнопочку Help справка должна открыться относительно именно этого окна. Но это не всегда необходимо, это зависит от спецификации. Если ваше приложение не поддерживает Content Sensitive Help, тогда это просто будет обычный диалог Help, и пользователь сам ищет в нем нужную информацию. Что еще мы должны протестировать? GUI, Graphic User Interface, то есть графический пользовательский интерфейс. И что конкретно мы должны протестировать? В принципе, каждый элемент в этом диалоге должен быть протестирован. То есть вы должны проверить название компании вверху диалога, логотип компании в углу, также всю графику, вот это сообщение, также вот это здесь комбо-лист. И этот список должен запоминать, я это знаю из спецификации, последние 20 IP-адресов, с которыми вы пытались залогиниться к серверам. То есть у вас должен быть еще один тест-кейс, в котором вы открываете 20 сессий, потом закрываете их, и когда залогиниваетесь, видите в комбо-листе все ваши предыдущие 20 сессий. Я не помню точно в спецификации, там 10 или 20, но, по-моему, 20. Хорошо, что должна делать эта кнопочка? Закрывать диалог. То есть, в принципе, вы должны иметь тест-кейс для каждого графического элемента в этом диалоге. И я могу вам сказать, что позитивные функциональные тесты самые важные, потому что именно эти тесты вы проделываете в каждом цикле тестирования. Тесты графического интерфейса можно не повторять каждый цикл, потому что неважно, как много у вас будет времени, там, благодаря каким-то задержкам разработки или еще чему-либо, в любом случае у вас не будет столько времени, сколько вы попросите, и вам нужно будет расставлять какие-то приоритеты, какие тест-кейсы делать, какие откладывать на потом. Тесты графического интерфейса можно делать в каждом втором цикле, не обязательно их делать в каждом цикле. И все это потому, что некоторые элементы графического интерфейса, допустим, функциональность вот этих кнопок, она не переписывается разработчиками заново. Они берут ее из стандартных библиотек элементов графического интерфейса. Соответственно, эта функциональность вряд ли сломается. Плюс к этому, некоторые из этих кнопок, например, логин, вы будете использовать каждый раз, когда будете запускать другие функциональные тесты. Другие кнопки, опять же, могут тестироваться раз в два цикла, просто потому что они, скорее всего, не сломаются. То же самое касается картинки лога и названия программы, потому что если нет специального намерения изменить графический интерфейс, он не будет меняться, соответственно, он вряд ли сломается. А вот функциональность меняется достаточно часто, потому что именно с ней разработчики работают и меняют ее. Следовательно, функциональные тесты нужно запускать каждый цикл. Теперь давайте вернемся к тест кейс ID. У нас есть логин диалог. Михаил добавляет, что так как close button, то есть кнопка закрывания, и title bar, они фактически принадлежат Microsoft, то их не нужно тестировать. Нам Microsoft за это деньги не доплачивает. И да, Яна говорит, если не платят, не нужно тестировать. Итак, логин диалог, нижнее подчеркивание, valid inputs, то есть допустимые вводные данные. И мы можем залогиниться либо при помощи IP-адреса, или при помощи имени сервера. Давайте сначала проверим имя сервера. Какой следующий обязательный элемент тест-кейса? Шаги, ведь так? Итак, шаги. Какой первый шаг? Самый первый шаг?